Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, телезрители. Программа «Особое мнение». Заместитель главного редактора журнала New Times Евгений Альбац. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, начнем с «Мораль», потому что близко к сердцу, потому что, наверное, какие-то эксклюзивные сведения сегодня по этому поводу. Значит, суд решил, что все правильно. Почему правильно? Чем, помнишь знаменитую фразу? Чем аргументировали? Аргументом, я так понимаю, да?
Ничем не аргументировали. Значит, первые полтора часа заседания были открытыми. Потом представители ФСБ заявили, что для доказательства своей позиции они должны предоставить некие материалы с грифом «секретно». После чего судья Сенечкин сделала закрытым заседание суда. Следующие полтора часа, насколько я понимаю, сотрудники ФСБ не предоставили ни одного факта, который касался бы Натальи Мораль. Они заявили о том, что ее не пускают в страну в связи с деятельностью, несовместимой с работой журналиста. Значит, вот я могу гарантировать, как непосредственный руководитель Натальи Мораль, что все встречи, все интервью, все действия Натальи Мораль согласовывались со мной лично. И я могу гарантировать, что она не совершала никаких действий, которые бы противоречили кодексу журналиста.
Она, ну, она 23 часа была на твоей работе, а вот час, который она не была на работе, она и занималась.
Тот час, который она не была на работе, она проводила вместе со своим будущим мужем Ильей Барабановым, сотрудником того же самого журнала. И чем они занимались, я, в общем, примерно могу догадаться.
Но они все равно выкраивали время на антироссийскую деятельность.
Чтобы...
Послушай меня, извини,
она
вопрос.
Она шпионила
ты на... Ты сказала, я так понимаю. Ты сказала... Я так понимаю, что сторона обвинений ничего не предоставила. Это было закрытое заседание. У тебя есть какие-то сведения, что там все-таки... Вот этот судья, как ты говоришь ее фамилию?
Сенечкина.
Она все-таки сделала свой вывод, свое решение? На основании чего?
На основании того, что ФСБ предоставила некие постановления и указы правительства Российской Федерации под грифом «секретно», в которых не упоминалось имя Натальи Мораль.
В которых не упоминалось?
Нет. Нет. Судья вынесла свое решение на основании заявления представителей Федеральной службы безопасности о том, что Наталья Мораль занималась деятельностью, несовместимой с деятельностью журналиста, не предоставив ни одного факта, подтверждающего это.
Адвокат находился там?
Ну, а как же, конечно, Юрий Костанов. Более того, было очень забавно, мне рассказывали, что... Значит, эти ФСБшные юристы принесли книжку Юрия Артемовича Костанова, он же очень известный человек, и просили его оставить свой автограф на его учебнике, да, вот, поскольку они у него учились, они его знают. Костанов, адвокат Натальи Морали, журнала, заявил, что, естественно, он будет подавать апелляцию в Мосгорсуд, что все это за пределами добра и зла.
Хорошо, и сколько может длиться эта волынка? Это нужно пройти все инстанции, то есть потом они как бы отступят. Вообще, как ты предполагаешь, как это закончится?
Я не хочу гадать.
Мы с тобой дальше будем говорить о каком-то изменении конфигурации власти. Вот мы знаем, Путин там начинает движение к «Единой России», может быть, и так далее, да? То есть должен быть человек конкретный, может быть, ты назовешь его фамилию, ну, которому это Мораль уже как кость в горле, а вообще я не знаю, кто. Что, кто это? Кто этот человек, который не хочет Мораль? Сосредоточься.
Собственно, мы несколько раз писали об этом в журнале, мы высказывали...
Ну, скажи еще раз, сейчас очередной этап. Можно
назвать фамилию? Руководитель администрации президента Игорь Иванович Сечин, руководитель Федеральной службы безопасности Николай Патрушев, руководитель управления экономической безопасности ФСБ генерал Бортников. Мы все эти фамилии...
Не слабые называли. Люди, хочу тебе сказать.
Не слабые. Не слабые люди. Не слабые люди, поскольку эти люди, или, во всяком случае, некоторые из них, являются фигурантами знаменитого скандала с банком «Дисконт», с выводом денег через «Дисконт» и через «Райффайзен».
О чем вы писали?
О чем мы писали. Наташа Мораль опубликовала 10 материалов в журнале «The New Times» на эту тему. И, конечно, это исключительно личная месть. Вот я надеюсь, что руководитель нашего государства в какой-то момент скажет себе, что Это неприлично.
Будущий,
сводить
да,
счеты.
В том
числе,
будет,
я
да,
надеюсь, что будущий президент Дмитрий Анатольевич Медведев, я надеюсь, что он понимает, мы просто знаем. Нам не раз, так сказать, на нас выходили люди и говорили о том, что самые высокие люди в администрации президента говорят о том, что это полный беспредел, что то, что произошло с Натальей Марани, не ложится ни в какие каноны, что это полное безобразие, что это приватизация государственной границы. То есть у нас нет сомнений, мы это знаем, что на самом верху в администрации президента отлично представляют себе, что в отношении Марани произошел это абсолютный беспредел.
Ну хорошо, адвокат подписал им книгу, вот тут спрашивает радиослушатель.
Ну почему же не подписать? Это же ничего личного, только бизнес.
Только бизнес, да?
Только бизнес,
ну хорошо, а вот толку-то? Любить друг друга они могут в Молдавии, куда супруг может ездить, а материалы все Марарь присылает по интернету и по телефону. Как вообще? Зачем? Может отменить-то? Им бы понедельники взять и отменить?
Нет, Наталья Марарь является штатным сотрудником журнала «The New Times» с того времени, как она закончила факультет социологии.
Нет, я говорю, что бессмысленно этим заниматься.
Нет, это не бессмысленно заниматься. Это абсолютно необходимо для нас, для всех, для журналистов, чтобы мы добились возвращения
Натальи Марарь. Я имею в виду, что этим людям бессмысленно гнобить Марарь. Ты меня поняла? Бессмысленно гнобить Марарь, потому что она
это и так
поехала
понятно.
Туда.
Это такая дискредитация российского государства, то, что происходит.
Которая замечает один человек, два, три человека.
Нет, ничего подобного.
Вижу стонущих на улице и кричащих «выпустите Марарь».
Понимаешь, в чем дело? К сожалению, у нас
Что, к сожалению, у нас? Сделай короткую паузу. Я хотел бы, чтобы ты сказала, почему нет большой кампании в защиту Марарь, которая должна быть. Потому что это идиотизм. После паузы продолжим.
Не уходи. Реклама.
Мечтаешь увидеть лучший европейский футбол? Посети салоны дилеров Ford 17 марта по 30 апреля и получи возможность попасть на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Москве. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 2266 и на сайте ford.ru.
Многие вопросы мне приходится решать в дороге, и в этом мне помогает Смилинк 0830. Мне нужно помнить только один номер. Информация о пробках, маршрутах, любая справочная информация. 0830 с мобильного. Смилинк. Удобно, оперативно, достоверно.
Услуга платная. Подробности на сайте smilink.ru.
Милый, а можно...
Что? Повтори. Можно, все можно.
Мама будет так рада.
Теща приедет.
Вы всегда будете в курсе событий, купив квартиру с готовым ремонтом в городе Голицыно от компании «Главмостстройнедвижимость». Голицыно – это современный развивающийся подмосковный город в окружении изумительной природы. А самое главное – квартиры уже с ремонтом. Купи и живи. 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Читайте в свежем номере журнала «New Times». Война силовых кланов возобновилась с новой силой. Весенний призыв. Как уцелеть в армии? Новые неформалы. Зачем сегодня выходят на улицу? Кинооткрытие. В России по-прежнему нет секса. New Times. В продаже с понедельника.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе. Хорошее начало.
Гость программы «Ищем выход» – бывший министр юстиции Российской Федерации, председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. «Ищем выход» в понедельник после 20 часов.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Плюс 7-985-970-45-45. Я в хорошем настроении сижу здесь в студии, потому что Евгений Альбац напротив меня, потому что сейчас, зрители RTVI не видят, тут у нас реклама шла, журнала же, и там задавались... вопросы всякие, типа, когда в России будет свобода, и мы хором, понятно, когда. Когда впустят Марарь, мы понятно, когда. Вот, Борис, он правду про Марарь пишет. Журналист... А, вот, Борис пишет. Журналистка Мораль – это талантливая журналистка, но подавляющее большинство населения России ее отвергает. Они могут ее отвергать, потому что они не читали ее. А вот Николай Степанович пишет правду. И вот тут ты ничего не можешь сказать. Вопрос Альбац. Можно я отвечу? Ну, да, разреши.
Ты поработаешь Альбац.
Альбац.
Давай.
Можете ли вы подтвердить или опровергнуть сообщение газеты «Пульс Тушина»? Помнишь газету такую? «Пульс Тушина». Что Марарь, слушай внимательно, подрабатывала гаданием на площади трех вокзалов. Дорогой Николай Степанович, абсолютная правда. И, собственно, почему она хочет вернуться? Потому что она подрабатывала там, это был основной ее заработок. Плюс к этому она еще с этим супругом своим. Они на пару охмуряли. И я жертва. Вот почему, собственно, ей по моей скромной просьбе...
А ну, что ты... она тебе нагадала?
Что?
Что она тебе нагадала?
Нагадала, что, блин, буду сидеть с тобой в эфире, что и получилось. Я говорил, да этого не может быть никогда. Миша Леонтьев, это мое все. Она сказала... Позолоти ручку. Вот я позолотил на свою голову. Значит, послушай.
Я при этом не сомневаюсь, что Наташка рано или поздно обязательно вернется. И я тебе хочу сказать. Да. Вот это не вопрос. То, что в, нашей, в нашем Отечестве много люди не очень понимают, что есть понятие индивидуальной свободы. Что это на самом деле чрезвычайно важная вещь. Что эти индивидуальные свободы надо отстаивать, что не понимает, что Наташа российский журналист, она работает в российском издании, она в штате зарегистрированного российского журнала The New Times находится. Да?
Это-то и плохо. Хорошо, можно я перейду на другую тему? Вот, значит, ты говорила о свободе, ты тут упомянула, а между прочим, личные свободы, и об этом говорил и господин Путин, и господин Медведев, это очень важная вещь. И они сами чувствуют, кстати, себя свободными. Вот хочу тебе сообщить, что Владимир Путин может получить совсем скоро, как мы знаем, билеты «Единой России», даже возглавить эту партию. Через неделю единороссы соберутся на свой съезд. Я вот хочу тебе сказать, поспорить с тобой, я не знаю, как, я вот еще не знаю твое мнение. Я хочу сказать, что мне кажется, что это очень правильно, потому что он, Путин, должен попасть вот в свое такое родовое имение под названием «Единая Россия». Потому что, во-первых, ну, это ему удобно, это партия, это трибуна, это все время на экране, как второй человек в государстве, а он, что ни крути, будет вторым в этом смысле. Но это еще, как мне кажется, вот поспорь со мной, выгодно очень для нас, потому что Путин, болтающийся без дела, понимаешь, да, вот как бы, ну, так сказать, с непонятным статусом, каким-то химически придуманным. Это одна история. А Путин, лидер нашей главной партии, нашей с тобой, понимаешь, это вещь, мне кажется, прозрачная, поэтому и хорошая. Что скажешь?
Я, во-первых, по-моему, он не собирается болтаться без дела, по-моему, он собирается стать представителем правительства Российской Федерации, а по статье 6, глава 6 Конституции Российской Федерации, он глава исполнительной
власти. Он не может выступать с длинными речами, а ему нужно выступать с речами. Как председатель правительства он должен сидеть и молчать, и работать над жизнью страны.
Он
а как лидер партии...
оперативным управлением экономики. Абсолютно. Вообще-то верно. Ему есть будет чем заняться.
Ну, так скажи мне.
Я думаю, что если Путин примет билет «Единой России» и возглавит партию, это будет говорить о том, что нас ждет изменение Конституции, переформатирование Конституции под парламентскую республику. Понятно, что тогда это будет совсем...
Он заявил, что он этого делать не будет.
Он заявил это, когда был президентом Российской Федерации. Ситуация может поменяться. Во всяком случае, я не вижу другого смысла для него принимать билет этого нового образования КПСС, кроме как двигаться в сторону изменения Конституции, внесения поправок туда и так далее.
Ну, вот все говорят, что это самый лучший инструмент «Единой России», быть председателем парламента, это самый лучший инструмент контроля нового президента России.
То есть он что, станет спикером, а не председателем правительства Российской Федерации? Знаешь, вот безумно надоело гадать, я тебе честно скажу, Матвей. Страшно надоело. Мы живем, вот в публичной политике ничего не происходит. Мы все время должны гадать, кто станет руководителем администрации президента, кто войдет в правительство.
Да подожди, Грызлов только сказал, что я хотел бы ему предложить. Я намереваюсь, сказал Грызлов, слушай эту фразу. Я намереваюсь, сказал Грызлов, предложить Путину возглавить партию
Грызлов
«Единая Россия».
Грызлов сказал, что парламент не место для дискуссии. Вот на этом деятельность
это
депутата Грызлова
закончилась. Это будет вторая фраза, которую он скажет
в ту самую секунду. Да? В ту самую секунду закончилась. Надоело, честно говоря, вот гадать на кофейной гуще. Надоело, сил нет. Это неприлично. Они живут на наши налоги. Мы платим налоги.
Хорошо, я задам тебе такой вопрос. Вот смотри, есть Владимир Владимирович Путин. Кроме твоего острого желания, чтобы он растворился в воздухе, значит, и там улетел на Гавайи куда-то и так далее, может быть, исчез с политической, так сказать, карты страны, да, это одно желание. Но у него такого желания нет, он будет в стране. Как ты считаешь, кем он должен быть? Вот просто твое особое мнение. Чем он должен заниматься? Бывший президент, полный животворных соков. Наше все. Вот чем он должен заниматься?
Может быть, ему попробовать создать малый бизнес и на себе узнать, что такое проходить через все бюрократические барьеры? Что ты смеешься?
Нет, ты не будешь его другом в ближайшее время. Да.
Я думаю, что он 8 лет был у власти. А на самом деле самое время отдохнуть, посмотреть на свою работу со стороны, увидеть те ошибки, которые были сделаны, потому что он считает, что никаких ошибок не было сделано. Может быть, он как-то со стороны увидит, прочитает еще что-то про Нордос, про Курск, про Беслан. Нормально передохнуть, посмотреть.
Хорошо, давай еще поговорим. Не знаю, воспользуется ли он твоим советом, сидеть и думать. Ему действовать надо.
Пожалуйста, пусть создаст малый бизнес. И вот попытается пройти через все бюрократические барьеры, через которые проходит бизнес. Испытает на себе, что такое не иметь крыши. Что такое, когда к тебе придут и сказать, что за право жить и работать в стране, положи, пожалуйста, 500 тысяч долларов здесь в карман. Что такое платить зарплату и налоговику, и милиционеру, и тому, и сему, и пятому, и десятому.
Да, вот я хочу сказать радиослушателям и телезрителям, не скоро, как там, не скоро старушка, что там такое, или как, не
ждет скоро. Ждет сына домой?
Да, ждет сына, да, да. Не скоро мораль вернется в Россию.
Почему?
Вот, ну, не знаю, вот с такими разговорами ты подумала насчет того, что ты говоришь. Вот сейчас еще одна будет тема, ты опять не то скажешь. Результаты саммита НАТО, выступление Владимира Владимировича Путина там, что скажешь?
В Бухаресте?
А где?
Там было, мы обсуждали это как раз на передаче вчера, у меня в передаче.
Ну, одним предложением, потому что тут я тему хочу
одним
повернуть.
Одним предложением, конечно, там была потрясающая фраза, сказанная Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что здесь все с религиозным трепетом ждут моих речей, сказал Владимир Владимирович в начале своей пресс-конференции.
Он иронизирует человек.
Он не совсем иронизирует. Это действительно правда, что Европа так с некоторым трепетом ждала, что же такое Владимир Владимирович собирается сказать в Бухаресте. И поэтому НАТО, вместо того, чтобы всячески пропагандируют, что вот приехал президент России после Рима, после 2002 года, это лишь второй раз, когда Путин приехал на саммит НАТО, всячески закрыл его выступление, сделал это все с закрытыми дверями. Я боюсь, что это не очень такая хорошая оценка российской внешней политики. Потому что дипломатия, собственно, не состоит в том, чтобы пугать. Да? Она состоит в том, чтобы договариваться, вести диалог и так далее.
А вот я тебе сейчас покажу пример, как всякие разные товарищи испытывают на крепость нерушимый союз Джорджа Буша и Владимира Путина. Ты помнишь финальную пресс-конференцию?
Ну, а как же?
И ты помнишь, что Путин сказал, что все, что нужно, это, в общем, какая-то транспарентность, прозрачность про... И, как он сказал, демократическое участие всех там, да, и возможность рулить этим делом на взаимном доверии. Это была вполне вменяемая фраза. Читаю. Варшава выступает против постоянного военного присутствия России на объектах противоракетной обороны, сказал министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Теперь слушай фразу. Дипломат пояснил, что вопрос о какой-либо постоянной российской базе на польской территории не обсуждается. Ну, он и не обсуждался. Российская база. Такое уже было, и это не вернется, сказал Ващиковский. Значит, как бы он намекает на то, что вот был Советский Союз, да, и больше это не повторится, и давай переведем это на русский язык. И что ноги русских в Польше не будет.
Я думаю,
то есть нога американских будет, а ноги русских не будет, даже если господин Буш решит, что это и есть транспарентность. Как ты относишься к таким заявлениям?
Я хотела бы прочитать это своими глазами и не в переводе. Это заявление, ну, в том числе, что польский очень понятный язык для нас. Поэтому и понять, что там действительно было сказано. Тем не менее, я думаю, что если американцы так хотят развернуть свою систему противоракетной обороны и настаивают на том, что необходимо в этом участие России, они понимают, что иначе этой системы не будет, да, то они договорились уже с чехами, они договорятся и с поляками.
Хорошо. Еще что-то хочешь сказать по поводу результатов вот этого чудесного саммита? Кто там? Там все время, знаешь, говорят, кто победил кого.
Нет, мне интересно.
На сайте и на СМИ, и на пресса все время говорят, Путин железной рукой, железной логикой и железными фразами своими точеными отодвинул в сторону всех западных политиков, одержал очередную победу. Я все пытаюсь понять, вот какую он победу одержал, что он там такое сделал?
Ну, в принципе, Москва добилась своего. Ни Украина, ни Грузия не получили дорожной карты в НАТО. В этом смысле Москва, конечно, своего добилась.
Рогозин говорит, что это не Москва добилась, что они реально посмотрели на свои страны, на Грузию, страны НАТО, и увидели, что страны вот с этими перманентными конфликтами в одной стране и несколько политическим идиотизмом в другой не могут войти.
Безусловно.
Ну, так при чем тут
Путин? Это абсолютно правильно, но при
этом... Кого он там победил?
Но при этом все западные СМИ пишут о том, что НАТО приняло такое решение в отношении Грузии и Украины прежде всего для того, чтобы не начинать новый конфликт с Москвой. И я думаю, что в данном случае это было правильное решение. Я говорила это в прошлый раз. С моей точки зрения, Госдеп США совершенно неоправданно продавливал это решение. Не очень это продуманно. И вот тут не надо обострять отношения.
У меня вопрос к тебе, как человек, который понимает вот механизмы политики. И мы уйдем на новости, на рекламу. Как ты считаешь, вот эта идея Путина, что нужно делать эту оборону вместе, и вот я тут тебе вообще процитирую такие слова чудесные. Значит, США готовы делиться любой информацией и технологиями. Транспарентность потребуется не только на уровне докладов, но потребуется настоящая открытая система. У нас нет проблем, чтобы делиться информацией и технологией, сказал господин Буш. Вот как тебе кажется, вот такое вот совместное строительство этой системы, совместное использование ее с ежесекундной совместной проверкой и контролем, это хорошая идея?
Хорошая.
Хорошая. Видите? Похвалила не только Буша, но и Путина. А вы говорите, что она не меняется. Меняется, Альбац, меняется. Время же не остановить. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и после этого поговорим еще на другие темы. Оставайтесь с нами.
Московское время 19:30, студия Александр Плющев и в эфире выпуск новостей. Только что был вынесен вердикт о причинах гибели принцессы Уэльской Дианы. Присяжные по этому делу за 4 дня не смогли прийти к единогласному решению. В связи с этим сегодня судья Скотт Бейкер, возглавлявший слушание, разрешил присяжным вынести вердикт большинством в 9 голосов. И вот какой вердикт они вынесли. Как сообщает агентство РИА Новости, причины гибели Доди Альфаеда, это спутник принцессы Дианы, стали преступные действия водителя и папарацци. Таков вердикт присяжных. В частности, говорится о том, что водитель Анри Поль вел машину Мерседес неаккуратно, и Доди Альфаед, к тому же, был не пристегнут. Вот это причина гибели Доди Альфаеда. О причинах гибели принцессы Дианы пока в вердикте ничего не сказано. Эта часть еще не обнародована. Ну, возможно, в следующих выпусках новостей она последует. Организаторы олимпийской эстафеты в Париже официально отменили последний этап этой церемонии. Бегуны не будут нести олимпийский огонь, который поместят в автобус и повезут от здания национального собрания к стадиону Шарлити, где европейская часть эстафеты и будет завершена. Связано это с многочисленными акциями протеста, сопровождающими эстафету и фактическим срывом графика церемонии. В течение сегодняшнего дня олимпийский огонь приходилось не один раз заносить в автобус, даже тушить. Кстати, из-за проблемы Тибета маршрут прохождения эстафеты олимпийского огня изменила Индия. Протяженность сокращена в 3 раза. Правительство России сегодня утвердило новые правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В частности, предусматривается обращение за выплатой по ОСАГО к своему страховщику. Это с 1 июля. Ну а с 1 декабря водители при определенных условиях смогут оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Взрыв в доме на улице Королева в Москве мог стать следствием неумелого химического опыта погибших студентов. Об этом Интерфаксу заявил источник, близкий к следствию. Он сказал, что в разрушенном помещении не обнаружено никаких следов от газовых баллонов. По одной из более ранних версий предполагалось, что молодые люди могли взорваться во время проведения сварочных работ. Более того, Юрий Лужков в связи со взрывом в Москве заявил, что в столице будет ужесточен контроль за ремонтными работами в жилых квартирах. Ну и вот опубликованы причины гибели принцессы Дианы в вердикте присяжных. По их мнению, ими стали преступные действия водителя и папарацци. В Москве предстоящей ночью плюс 7-9, завтра днем 16-18 градусов тепла, дождь, возможно, гроза. Александр Плющев, служба информации, «Эхо Москвы».
Весной все начинает расти, и проценты тоже. В Сбербанке России с 17 марта 2008 года по ряду вкладов и сберегательным сертификатом повышены процентные ставки. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем отделении Сбербанка России по телефону в Москве 974-6677 и на сайте www.sbrf.ru. Сбербанк России ОАО.
Лучшие в мире автомобили комплектуются шинами Pirelli. С Pirelli мощность вашего автомобиля в надежных руках.
5 дней и заказ готов?
Конечно, это же окна Баринов.
Только весной, так выгодно и быстро.
Срок изготовления 5 дней, скидки до 30%.
Пришла весна, а цены еще зимние очень выгодно. Спешите заказать.
Окна Баринов. Еще можно успеть заказать и получить в подарок страховку до 200 тысяч рублей. Акция длится до 10 апреля. Окна Баринов. 589-18-88. Звоните 589-18-88. 88. Эхо Москвы и холдинг Миэль представляют сериал «Викторина. Истории о балете». Слушайте на Эхе с 7 по 28 апреля по понедельникам, средам и пятницам в 10:50. В конце каждой серии прозвучит вопрос. Ответы принимаются в течение 30 минут после эфира по телефону 777-3377. Назовите пароль. Миэль. Весна. Победителей ждут призы. Подробности акции на сайте miel.ru. Балет. Национальное достояние России. Холдинг Миэль. Спонсор-меценат театра «Кремлевский балет».
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Евгений Альбац, смотри, в Париже отменены последние этапы олимпийской эстафеты. Ну, то, что там вытворяли сторонники Далай-ламы, свободы, демократии. Вот я думаю, хочу тебя спросить, вот эта свобода и демократия, это вот эта свобода и демократия, или это уже как-то иначе называется?
Это в том числе свобода и демократия. Это люди, которые убеждены в том, что людей убивать нельзя, что люди в Тибете имеют право на свободу вероисповедования. Это люди, которые убеждены в том, что нельзя принимать всякие директивы номер 5 в Пекине и решать, кто будет следующим Далай-ламой и так далее. Вот права и свобода человека абсолютно первичны. Вот ровно об этом говорит и Лондон вчера говорил, и сегодня говорит Париж. Другой вопрос, что, как всегда бывает, вот одной правды не бывает. Для спортсменов, которые 4 года готовились к Олимпиаде в Пекине, для них принципиально важно, чтобы эта Олимпиада состоялась. И ведь те, кто сейчас призывают к бойкоту, они не предлагают бойкотировать спортивные соревнования. Они предлагают бойкотировать те мероприятия, которые
официоз, политические,
да,
не спортивные.
И, как мы знаем, сопровождает Олимпийский огонь службы безопасности Китая. И вот то, что люди в Европе показывают, что для них первичны права и свобода, это замечательно, это ужасно важно. Слава богу, что это происходит.
Ну, давай смотреть реально. Значит, вот теперь, отныне, такое будет с каждым олимпийским огнем.
Нет. потому что следующая страна, которая будет проводить у себя Олимпиаду, она здесь... Понимаешь, ведь это на самом деле не вопрос Олимпиады. Это значительно более интересный вопрос, связанный с тем, что Китай сейчас проходит через тот процесс, через который мы проходили во время перестройки, когда оказалось, что вот нельзя просто открыть экономику. Вот сейчас институциональное устройство Китая входит в противоречие с быстро развивающейся экономикой. На самом деле рвется там, где тонко. Тибет – это только первый острый момент в сегодняшнем Китае. Они будут повторяться. Мы на самом деле очень плохо знаем, что происходит в глубинном Китае. Будут и уже происходили волнения на кампусах, в университетах. Вчера BBC показал очень интересный фильм о том, что закрываются целый ряд фабрик и заводов в Китае, потому что рабочие начинают бороться за свои права, что там работают мигранты из глубинного...
Нет, это все понятно, что ты говоришь. Я понимаю,
говорю,
что это специфическая страна.
Что вот нет... Это не специфическая страна.
Но говорим ли мы «да»
тому? Нет, это не специфическая страна.
Нет, специфическая это я говорю, что Китай, ну, мало не покажется.
Китай проходит через тот процесс, через который мы проходили в перестройку. У нас, как ты помнишь, тоже начиналось с Ферганской долины, с лопаток в Тбилиси, с десантных лопаток в Тбилиси. Потом был Вильнюс, потом кончился Советский Союз. Вот Китай сейчас либо он либерализует свою политическую систему, либо там начнутся большие проблемы.
Знаешь, Женя, вот этот вирус, когда он начинается, то этот вирус пойдет дальше. Я тебе уверяю, когда через 50 лет или через 150 будет следующая Олимпиада в Китае, и, например, вопрос с Лхасой будет уже решен, то будут стоять женщины, которым не будет хватать пенсии, например, да? Или за палочки из риса, из пластика.
Да ничего подобного.
Понимаешь?
Да
потому что
подобного.
Есть зоны,
ничего
которые
подобного.
Должны быть свободны от этого.
Нет.
Когда Кубертен сказал о «спорт и мир», он имел мир в виду не только в Лхасе, но и мир во время того, как несут огонь.
Значит, нет зон
это
свободных.
Это пиар, Женя, признай,
нет,
что это пиар.
Нет, нет.
Дешевый, плохой пиар.
Нет, Матвей, есть ценности абсолютные. Свобода человека – это ценности абсолютные. В сегодняшнем мире это абсолютная ценность.
Хорошо, тогда задаю вопрос. Тогда задаю простой вопрос.
Потом ты меня прости, пожалуйста. Когда-то в Олимпиаде участвовали только так называемые любители. Они все были профессионалы, назывались любителями. Потом, наконец, признали, что это фень, что это все фальшак. Что на самом деле в Олимпиаде участвуют профессионалы.
Да, ну
и стали разрешать профессионалам. Ну, что там говорить? Спорт – это большой бизнес. Олимпиада – большой бизнес.
Да.
Значит, этот бизнес должен не забывать. Большому бизнесу надо все время напоминать, что права человека первичны.
Хорошо. Задаю тебе вопрос. Вот будет Олимпиада в Сочи. Означает ли это, что когда от Москвы до Сочи будут бежать наши чемпионы, да, то должны на них вешаться люди с транспарантами «Свободу Ходорковскому». Я уж надеюсь, что он до этого времени выйдет, но это как пример. При этом я хочу тебе сказать, что я не говорю, что это надо делать, и не говорю, что не надо. Просто если ты разрешаешь это в Париже, то тогда ты уже понимаешь, что будет, когда будут нести олимпийский огонь в Сочи.
Или наоборот, это подвигнет российские власти к 2012 году пойти на либерализацию политической системы и понять, что нельзя одной ногой быть в глобальном мире, в цивилизованном демократическом мире, нельзя торговать Западной Европой, входить во всякие организации экономического сотрудничества и так далее, и так далее, и так далее, претендовать на место в восьмерке, да, я напомню, это собрание демократических индустриально развитых держав, и одновременно с этим сажать людей за свободу демонстрации, самовыражения и так далее. Да, я думаю, что это подвигнет, что один из положительных моментов проведения Олимпиады в 2012 году заключается ровно в том, что российские власти в ближайшие 4 года будут думать о том, что вот такое может произойти, что они не могут, не оборачиваясь на другой мир, делать все, что они хотят со свободами, с правами и свободами человека
вот
в России.
Вот один человек пишет, не подписался, но я читаю, потому что такое надо прочитать. Евгения, восклицательный знак, просто умница, восклицательный знак, то есть ему нравится. А вот другой человек по имени Дзауг, он у нас такой, знаешь, вот есть такие у нас люди, на них Россия, блин, держится. пишет, пускай протестуют у китайского посольства, а не как дикари на факел накинулись.
Ничего подобного. Факел сейчас, факел то, на что обращено внимание всего мира. И англичане, и французы говорят, ребята, спорт очень важная вещь, Олимпиада, безусловно, большой и важный бизнес, но права и свобода человека важнее. Убивать нельзя. Нельзя навязывать свою религию другому народу. Нельзя. Нельзя бить людей по голове только за то, что они хотят верить в своего Далай-ламу. Нельзя. Права и свободы важнее.
Вернусь к своему первому вопросу, от которого ты быстренько убежала, что не делает чести заместителю главного редактора уважаемого журнала. Еще раз. Согласна ли ты с тем, что теперь каждая Олимпиада, причем не обязательно в адрес этой страны, например, будет Олимпиада в Финляндии, ну, там в основном решены все вопросы. Но, например, если вопрос Лхасой не будет решен, то они побегут хвататься за олимпийский огонь, чтобы обратить на себя внимание, напомнить мировому сообществу, вы не решили наши проблемы, понимаешь?
Председатель...
Один раз разрешили, теперь олимпийский огонь, это будет вечный геморрой.
На вопрос,
олимпийский геморрой.
Когда было принято решение о том, чтобы предоставить Олимпиаду в Пекине,
да.
Он говорил о том, что это поможет решению проблем прав человека в Китае. На самом деле, вот и то, что России предоставлено право проведения Олимпиады в Сочи, преследует ту же самую цель. Проведение любого международного мероприятия заставляет страны более внимательно относиться к своей политике.
Вот видите, я по понедельникам веду Сальбац. Я с ней абсолютно не согласен, потому что женщина по природе не может быть умной, понимаете? Не может быть. Но она красивая. Не умна, но красивая, понимаете? А, конечно, зам главного редактора...
Ты сексист!
А заместитель главного редактора журнала New Times, она по ошибке, за взятку. До свидания.